Суслан, о твоей работе над каким-то криптовалютным проектом в Южной Осетии ходит очень много слухов. В чем этот проект заключался? Какие были его перспективы? Потому что в условиях последнего подписанного закона Путиным о возможности оплаты внешнеторговой деятельности, да, с помощью цифровых финансовых активов, вот вся эта история становится очень актуальной. И вот мог бы ты начать сначала, вот 2018 год. В чем заключалась твоя идея?
Моя идея заключалась, Алик, в следующем. Я тогда работал советником президента Южной Осетии по экономическим вопросам и, естественно, был, ну, больше всего погружен в экономическую тематику. И, грубо говоря, вот если говорить просто, передо мной стояла задача найти способы заработка для республики. То есть я вот над этим думал. И в этой связи, прежде всего, я изучал, оценивал экономический потенциал республики, включая ее экономическую историю, потому что у нас любят очень часто ссылаться на советский период, когда республика, ну, якобы процветала, когда было там 12-15 промышленных производств, когда было цветущее сельское хозяйство, когда там жило около 100 тысяч населения. Сейчас у нас ситуация следующая: население максимум 50 тысяч. Промышленные предприятия, которые были и в советское время, наверное, люди об этом не знают, но львиная их доля была убыточной. То есть они дотировались. Что касается сельского хозяйства, то, конечно, оно у нас было, и сейчас мы должны сами обеспечивать свою продовольственную безопасность. Вообще, прежде чем о каком-то развитии говорить, надо сначала обеспечить безопасность продовольственную, энергетическую и так далее. Но возможности для какого-то вот серьезного сельского хозяйства, на котором можно зарабатывать, в Южной Осетии нет и не будет, потому что у нас просто мало земли, пригодной для сельскохозяйственной обработки. Основная часть республики – это горы и предгорья. Соответственно, как экономический субъект, ну, Южная Осетия имеет мизерное количество преимуществ. Их фактически нет. Тогда как раз уже развивалась история с криптовалютами. Но они не то, что мало кто знал, но люди к этому относились как к некой такой полулегальной, что ли, теме, потому что, ну, ты наверняка это сам помнишь, как человек, который тоже этим всем интересуется. Когда криптовалюты появились, то, естественно, центробанки практически всех стран сразу выступили с, ну, негативными отзывами по понятным причинам. И было непонятно, как, во что вся эта история выльется. Но я, во-первых, ну, как-то мне инстинктивно казалось, что это уже необратимый процесс, потому что уже тогда происходила некая такая экономическая децентрализация, и крупные фонды, компании, бизнесы, они искали какие-то альтернативные способы расчета, способы оплаты товаров и услуг, и криптовалюта в этом плане, ну, просто идеальный инструмент, во-первых. Во-вторых, как я уже говорил, я не видел просто у Южной Осетии каких-то серьезных, традиционных, конвенциональных способов заработка. Я просто думал, что мы должны, и до сих пор думаю, что мы должны подходить ко всем этим вопросам креативнее, что ли, более свободно. Потому что если мы пойдем вот как по какой-то проторенной дороге, то по этой дороге до нас уже прошли там десятки, сотни государств, и там у нас никаких конкурентных преимуществ нет. А учитывая еще наш статус частично признанного государства, ну, он просто идеален для операций с криптовалютой. И вот, исходя из этих соображений, я начал думать о том, как бы мы могли в республике создать инфраструктуру для, подчеркиваю, расчетов.
Суслан, для начала ты мог бы объяснить, как частично признанный статус Южной Осетии выступает преимуществом для использования криптовалют и цифровых финансовых активов?
Да, ну, цифровые финансовые активы и криптовалюты, вот возвращаясь к моему первому вопросу, это не одно и то же. Во-первых,
Да.
давай это сразу скажем, может, вот документ, который подписал президент Путин, он касается цифровых финансовых активов, но при этом вот и в криптосообществе, ну и вообще в экономическом сообществе, ну, есть такое мнение, что все это делается под будущие расчеты в криптовалюте. Отличие в том, что вот у ЦФА, у них есть конкретный эмитент, их всего в России 10, и они будут торговаться, то есть вторичный рынок будет только на Мосбирже. Частично признанный статус Южной Осетии благоприятен для криптовалютной инфраструктуры как раз потому, что мы выпадаем вообще вот из мировой финансовой системы. Это, конечно, с одной стороны минус. Но с другой стороны, вот сейчас, например, если в той или иной стране кто-то начнет заниматься криптовалютными операциями, не нелегальным, я вот сразу хочу это подчеркнуть, не надо относиться к криптовалюте как к чему-то вот нелегальному или полулегальному. Это не так, это такой стереотип. То в любом случае комиссия по финансовым рынкам США, например, она может санкционировать любой бизнес, любую компанию, любую страну, что мы и видим. Но ввести санкции против Южной Осетии финансовые невозможно. Де юре это невозможно, потому что это будет означать признание Южной Осетии как государства, на что там те же США тоже вряд ли когда-нибудь пойдут. И, соответственно, отследить или как-то повлиять на операции, которые проводит Южная Осетия с ее частичным, с ее статусом частично признанного государства, для вот крупных регуляторов невозможно.
Тогда в чем заключался твой проект?
Хочу сразу сказать, что надо думать, что как-то у нас часто бывает, что вот если бы это предложение реализовалось, то все, республика бы озолотилась, у нас бы сразу изменилась жизнь к лучшему. Этот проект, он был очень длительным, очень долгосрочным, предполагал большую, тяжелую работу. Прежде всего над законодательством он предполагал привлечение кадров, которых, как ты знаешь, всегда в любом деле не хватает. И идея моя заключалась в чем? Идея заключалась не в майнинге криптовалюты, потому что возможности для майнинга, они у нас есть, но они очень ограничены. А так, забегая вперед, я скажу, что я общался с крупной майнинговой российской компанией, которая готова была заходить в Южную Осетию, развивать там свою инфраструктуру, закупать электричество тоже, естественно, легально, официально по определенной цене и заниматься майнингом и платить налоги. Но эта история, она, во-первых, менее интересна. Предварительные расчеты они показывали, что вот в масштабах республики, в масштабах государства, ну, у этого немного перспектив в Южной Осетии, потому что у нас на самом деле электроэнергия, она не такая дешевая, она тоже поступает из России. У нас, к сожалению, до сих пор нет своих мощностей энергогенерирующих. Это наша главная проблема, ей тоже, к сожалению, никто не занимается. И поэтому майнинг у меня отпал практически сразу. Идея и мысль заключалась в создании криптовалютной биржи, то есть площадки для расчетов криптовалюте, где можно было бы осуществлять три вида операций для начала. Покупку криптовалюты, продажу криптовалюты и обмен. С этой идеей я, соответственно, и обращался к руководству республики и предыдущему, и нынешнему. То есть я как-то вот это концептуально разрабатывал, но для дальнейших шагов мне, естественно, нужна была какая-то поддержка, так скажем.
А что бы это расчетный центр, эта биржа дала бы республике? С чего бы республика зарабатывала в этой истории?
Республика бы, во-первых, зарабатывала на налогах, которые эта биржа платила бы в бюджет Южной Осетии. И главное, ну, это все, конечно, было предметом договора, но процент с операций. Главное, это процент с операций. Опять же скажу, что это не были бы какие-то космические суперденьги вначале, но моя мысль, она заключается в том, что эта сфера, она дает очень большую перспективу. То есть нужно просто в эту сторону двигаться, а возможности будут появляться. И когда появятся возможности, вот, например, как сейчас был принят этот закон, который может эти возможности дать, но у нас нет никакой инфраструктуры. А она должна быть готовой, чтобы не терять времени, чтобы быть на шаг впереди конкурентов.
А на твой взгляд, этот расчетный центр позволил бы России обходить санкции, введенные после специальной военной операции, начала специальной военной операции в 2022 году?
Конечно, позволил бы. Конечно, позволил бы. То есть какую-то часть финансовых потоков можно было закупить на Южную Осетию. Это все довольно-таки технически сложный вопрос. Но, конечно, возможности были. Если бы мы вот куда-то продвинулись с этим вопросом, я уверен, что мы бы какие-то возможности нашли, и это было бы нашим российским партнерам, контрагентам интересно.
А до какого уровня этот проект дошел?
Ты меня спросил про 2018 год. тогда он не дошел ни до какого уровня, потому что ну, особого никакого интереса это, к сожалению, не вызвало. Ну и, соответственно, я тоже оставил эти попытки, потому что ну, это не имело никакого смысла. В Южной Осетии вообще, в принципе, вот любой бизнес такой серьезный, а тут речь даже шла не о бизнесе, а о некой новой сфере экономики. Для ее развития, конечно, нужна политическая воля, прежде всего, и поддержка руководства республики. Потому что все люди, которые, все компании, которые туда будут заходить, теоретически, они будут требовать прежде всего гарантии безопасности своих инвестиций. А это может дать только руководство. Если у руководства республики нет такого видения, нет этого интереса, то развивать это все бессмысленно, конечно. Это не имеет никакой перспективы. А вторая попытка 2022 года, там я уже, что называется, продвинулся намного дальше. Изначально общался по этой тематике, по этой проблематике со своими российскими друзьями, коллегами, среди которых были депутаты Госдумы, там были сотрудники разных профильных министерств, ведомств России. Они, ну, по крайней мере, те, с которыми я общался, они эту идею всячески поддерживали, они мне давали там необходимые контакты, я вот так двигался, что называется, от уровня к уровню, как в видеоигре. Но поскольку, как ты знаешь, в России эта сфера, она формально тоже пока никак ну, не легализована, вот этот закон, он как бы первый шаг к тому, чтобы это все развивалось, то в конечном итоге я познакомился, точнее, меня снабдили контактами с очень крупной иранской криптовалютной биржей. Чтобы это вот нашим зрителям было понятно, Иран находится под санкциями уже лет 30, наверное, вот со времен своей исламской революции. И когда появились криптовалюты, когда начали транзакции в криптовалютах осуществляться, то Иран стал, скажем так, одним из центров всей индустрии. У них на самом деле эта индустрия очень сильно развита, они в ней очень хорошо продвинулись, у них там очень много технических специалистов просто высочайшего уровня. И это была очень крупная компания ну, с просто космическими по нашим меркам оборотами. И я начал с ними переговоры по поводу их, скажем так, захода в Южную Осетию и организации расчетного криптовалютного центра в Южной Осетии. Это была бы очень полезная история еще в политическом плане, потому что у нас бы появились международные контакты иранские, а Иран это ну, не последнее государство. Через Иран мы могли бы потом в том числе установить политические контакты со многими государствами вот этого региона.
Вот до какого уровня это все дошло?
Дошло это до какого уровня? Переговоры эти продолжались ну, месяцев 8, наверное. Это на самом деле был довольно-таки трудоемкий процесс, иногда даже изнурительный. От меня он, поскольку ну, я его вел один фактически, от меня он требовал очень больших усилий и очень такой тщательной подготовки. То есть я вот в тот период именно прочитал очень много профильной литературы, но, как ты понимаешь, чтение литературы это тоже недостаточно. Бывают какие-то практические вопросы, которые ну, их ни в каких книгах не описывают. И, соответственно, мне пару раз даже приходилось по этим вопросам летать в Москву, встречаться там вот с экспертами в области крипты. Они мне все это объясняли, потому что наше общение вот с иранцами, мое общение с иранцами, оно осуществлялось в формате видеосвязи, мы делали видеоконференции. И сначала я общался, значит, с финансовым директором, с коммерческим директором, потом с директором по технической части, потом меня вывели на генерального директора, я с ним пообщался, потом мы уже начали все это вот в формате общих конференций проводить, и проходили они следующим образом. Они просто, значит, давали мне вопросник с конкретными вопросами и просили вот на эти вопросы ответы. Я эти ответы им готовил и в письменном виде, потом мы связывались и все это проговаривали. И их, конечно, интересовал весь процесс. Там вариантов взаимодействия, так скажем, было очень много. Все зависело от того, сколько наша страна в это готова вложить и финансовых ресурсов, и инфраструктурных, и интеллектуальных. Соответственно, вот все это продолжалось порядка 8 месяцев, и дошло это уже до стадии, когда представители этой компании, они готовы были приезжать в Сенвал, встречаться на месте и уже договариваться, что надо бить по рукам и начинать работать.
А почему это не произошло?
Чтобы быть корректным, я вот этот процесс, Олег, довел до уровня, куда его мог довести. Дальше моих ресурсов уже не хватило. То есть, почему этого не произошло, я не знаю. И я считаю, что это довольно-таки серьезно была упущена возможность для республики. В конечном итоге мы планировали, по крайней мере, мое видение было какое. Значит, осетинская сторона и иранская сторона организовывали совместное предприятие, вот эту расчетную площадку криптовалютную, биржу, вкладывались в нее, с одной стороны, иранцы, с другой стороны, мы тоже финансово. Вся инфраструктурная часть, вся техническая часть, она была на наших потенциальных иранских партнеров. То есть они бы дали и специалистов, они бы дали, значит, и всех нужных технарей, и постепенно обучали бы и персонал на местах, чтобы наши ребята там тоже, скажем так, входили в курс дела и в течение какого-то не очень большого временного срока могли сами этим заниматься. Вопрос там серьезный был именно в финансовых расчетах. То есть схема же была какая? Криптовалютная площадка в Южной Осетии. Человек, где бы он ни был, он регистрируется на ней, и вот он должен или хочет что-то купить или продать. И, естественно, ему для этого нужно перевести деньги и потом эти деньги получить. У нас все эти дела делаются через Российскую Федерацию, как ты понимаешь. То есть вот я сказал, что предприятие должно было быть совместным осетино-иранским, но на самом деле это была такая трехсторонняя инициатива в конечном итоге, осетино-российско-иранская, что мне также казалось идеальным как в экономическом, так и в политическом плане.
Могу ли я сказать, что руководство республики не показало заинтересованность в этом проекте?
В конечном итоге, наверное, так и получилось. Так и получилось, потому что проект он был доведен до довольно-таки серьезного уровня, потому что, повторяю, люди уже готовы были приезжать в Южную Осетию и договариваться по конкретным условиям. От нас еще требовалось, главное, вот я о главном, что называется, не упомянул, конечно, нужен был закон о регулировании криптовалютной деятельности. И вот это очередное наше конкурентное преимущество, как частично признанного государства, мы могли этот закон принять, грубо говоря, в любом виде. Так, как это нужно нам, так, как это выгодно нам, чтобы отсечь сразу все нелегальные операции. То есть это не какой-то даркнет, где люди там за деньги покупают какие-то запрещенные вещества. Нет, это серьезная криптовалютная биржа, где серьезные там физические и юридические лица занимаются бизнесом. Вот идея была такая. И, конечно, в процессе вот этих переговоров мне приходилось изучать опыт регулирования криптовалютной деятельности мировой, как это делается в разных странах. Это, кстати, делается совершенно по-разному. У нас в этом плане остается хорошая возможность, что называется, еще вскочить на подножку уходящего поезда. До сих пор она есть. Просто вот если бы мы начали это делать даже 2 года назад, то какими бы темпами ни продвигалась работа, то сейчас у нас уже что-то было бы. Была бы какая-то инфраструктура, была бы какая-то питательная почва для того, чтобы, когда возможность появится, мы бы сразу ее реализовали.
Но мы сейчас бы шли в ногу вместе с Россией в этом вопросе.
Конечно. И это было бы очень хорошим политическим ресурсом и политическим капиталом, Алик, потому что в том числе наши российские друзья, наши российские партнеры, они бы увидели, что у Республики Южная Осетия есть какое-то видение будущего, что мы за чем-то следим, наблюдаем, делаем выводы и работаем, что мы не просто сидим там где-то в своем закутке и каждый месяц ждем перечисления зарплат, да? А пытаемся реализовать какие-то проекты развития. А я думаю, я уверен, что вот именно то, вот, о чем я сейчас говорю, это и есть уровень государства. Вот если бы мы это смогли реализовать, тогда бы к нам уже относились серьезно, без какого-то пренебрежения, без смеха, потому что ну, сейчас о чем мы отчитываемся, грубо говоря, по итогам там полугодия, квартала, года, вот, о 3 заасфальтированных улицах и о 15 замененных трубах. Так получается. Это тоже все нужно, но при всем уважении это не уровень государства.
Суслан, а чтобы избежать кривотолков, потому что я уверен, что в комментариях будут писать люди, что, может быть, и власти Южной Осетии хотели бы реализовать этот проект, но со стороны России был блок на реализацию этого проекта.
Я об этом ничего не могу сказать, Олег.
Ты же общался с разными специалистами уровня.
Ты опередил меня, а мне, по крайней мере, вот на моем уровне, он тоже был не самым высоким, ну не самым низким, но и не самым высоким. Да, мне никто никаких блоков не ставил. Ну, естественно, мы все понимаем. Если бы вот даже на начальных этапах люди, с которыми я в Москве эти вопросы проговаривал, мне сказали, что нет, вот это не актуально, то, ну, конечно, я бы прекратил этим заниматься, потому что это не имело бы смысла без российской поддержки, без российского рынка. Тем же иранцам Южная Осетия, она была интересна как ну, потенциальный потом выход на российский рынок и там, на другие рынки, потому что они знают о наших особых отношениях с Россией. Они, конечно, в этом тоже были заинтересованы. Но мне никаких блоков никто не ставил. На более высоком уровне, уже вот на уровне высшего руководства, тут я ничего не могу сказать, но я предполагаю, что на этот уровень, по крайней мере, в России вопрос не был, к сожалению, вынесен.
Но факт, что с иранцами тебя свели российские коллеги.
Ну да, я ну, не считаю, что это какая-то суперсекретная информация. Они называют там, конечно, ни имен своих российских друзей, ни названия вот этой иранской компании. Но к чему я это говорю? У нас любят часто вот занимать позицию таких обездоленных, несчастных, которых нигде никто не ждет, которых все отвергают. Но это далеко-далеко не так. Экономика – это лучший базис для налаживания контактов, потому что, вот, ну, прошу всех поверить на слово, у меня были контакты, я имею в виду рабочие контакты, не только с иранцами из иностранных государств. И когда речь заходит о каких-то экономических проектах, то на определенные политические моменты люди готовы бывают закрывать глаза. Просто нужно им предлагать, нужно выходить. Нужно, чтобы они в тебе увидели адекватного собеседника, там, понимающего то, о чем он говорит, и человека, с которым можно работать.
Суслан, спасибо за твой рассказ.
Пожалуйста.